Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с самыми главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, и сегодня мой соведущий Алекс Григорьев. Алекс, привет! Расскажи, что у тебя сегодня самое интересное.
Привет! Ну, сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Центральной Азии. Он находится в Астане, в Казахстане, и проводит переговоры с региональными министрами, в том числе затрагивая тему войны России с Украиной, но и обнародована интересная цифра, что США обучили более 4000 военных за этот год.
Ну, начнем мы, как всегда, со сводки. Я расскажу о том, где были обстрелы, а их было довольно много сегодня. Как всегда, очень интенсивно обстреливают Сумскую область, особенно приграничные районы. Сегодня же утром в очередной раз был обстрелян Купинск. Разрушены жилые дома, повреждено здание детского сада. Под удар попал городской парк отдыха. Там погиб 63-летний мужчина, мирный житель. В результате ночного обстрела Светогорска в Донецкой области погиб спасатель государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Еще четверо получили ранения. Местные власти уже заявили, что это осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать мирным жителям. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об обстрелах россиянами Херсона. Погиб один человек. По данным Херсонской облпрокуратуры, сейчас известно еще об одном погибшем. Ночью 28 февраля россияне также ударили по Никополю Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, повредили отель, дома и автомобили. Продолжаются тяжелые позиционные бои в Бахмуте. Государственная пограничная служба Украины сообщает, что россияне обстреливают опорные пункты пограничников из ствольной, реактивной артиллерии и минометов, а также разрушают гражданскую инфраструктуру города. Вместе с тем сообщается, что россияне несут потери на этом направлении. Как заявил накануне в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский, российские военные на бахмутском направлении в Донецкой области уничтожают все, что украинцы могут использовать для защиты своих позиций, закрепления и обороны. Ситуация становится все более сложной, констатировал он. Но и в заключение сообщение уже из России. В Московской области в районе Коломны, неподалеку от объекта, принадлежащего «Газпрому», упал беспилотник. Об этом сообщает российская государственное агентство РИА Новости. Оно цитирует губернатора Московской области Андрея Воробьева. Также об этом сообщает независимое издание «Медуза». Оно цитирует российские телеграм-каналы. Воробьев заявил, что это произошло вблизи села Губастово, а целью, по его словам, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, который не пострадал. По словам губернатора, разрушений на земле нет.
В то же время беспилотники продолжают играть не только военную, но и политическую роль в этой войне. Сегодня аэропорт Пулково под Петербургом закрыли на несколько часов после того, как где-то поблизости нашли какой-то беспилотный летательный аппарат, летевший. Что это такое было, непонятно, но власти России уже на самом высоком уровне заявили о том, что безопасность будет усилена и будет контролироваться воздушное пространство. Как мы помним, несколько недель назад аж на крышах высоток в Москве разместили армейские комплексы ПВО. То есть дронобоязнь, она начинает охватывать регионы России, ну, достаточно далеко находящиеся от линии фронта и от территории Украины. Но до Пулково эта война еще не добиралась. Вот всегда что-то происходит в первый раз. Ну, и вчера мы говорили об атаке предположительной беспилотных летательных аппаратов на Мачулище. Это военный аэродром под Минском. И вроде бы уже появились спутниковые снимки, подтверждающие то, что самолет российских вооруженных сил поврежден. Беларусь усиливает меры безопасности, сообщают многочисленные телеграм-каналы о том, что ужесточены меры контроля на государственных границах, проверяют документы, ведутся аресты в населенных пунктах, которые находятся поблизости от аэродрома. Ну, в общем, действительно, какой-то инцидент имел место, или атака, называйте как хотите. Но война перестает быть делом только одной Украины, она возвращается к тем, кто ее породил. Это неизбежно, к сожалению.
Но что касается Минска, я думаю, тут стоит поговорить о том, куда отправился Александр Лукашенко с визитом.
Да, Александр Лукашенко, который вот уже долгое время является персоной нон-грата для огромного количества государств мира, после того, что он устроил собственным народом, отправился с визитом в Китай. Я посмотрел, как это описывают белорусские официозки, это называют каким-то выдающимся дипломатическим достижением, и ожидаются какие-то невероятные пряники для Беларуси, но на самом деле Китай как это ему присуще, он выстраивает отношения со всеми игроками, и белорусский рынок для него тоже потенциально очень важен, и китайские компании на нем давно присутствуют, и Лукашенко им много лет назад обещал всяческие преимущества и прочие преференции. Беларусь, как и Россия, оказавшаяся под международными санкциями, нуждается в партнерах. Китай нуждается в рынках сбыта и сырья. Ну, обычная история. В это время госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, находится в Центральной Азии. Как он заявил сегодня с удовлетворением, что государства региона заняли более решительную позицию по отношению к России, и он призвал государства Центральной Азии не допускать, чтобы попавшие в санкционные перечни США, Европы и иных стран Запада товары, сырье и технологии попадали в Россию через Центральную Азию в качестве посредника. И Блинкен опять сказал, что Китай может предоставить военную помощь России и предупредил, что Китай столкнется с последствиями. Как сказал Блинкен, мы не будем стесняться, к примеру, подвергать санкциям китайские компании или граждан Китая за нарушение наших санкций или за то, что они каким-то образом вовлечены в поддержку военных усилий России.
Но если продолжать тему международных визитов, в Вашингтон тем временем собирается канцлер Германии Олаф Шольц, и война в Украине, конечно же, станет центральной темой его встречи с президентом США Джо Байденом. Об этом заявил накануне на брифинге в Вашингтоне директор по коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом США 3 марта в Вашингтоне. Это ближайшая пятница.
А в Вашингтоне сегодня прошли слушания Комитета Конгресса по вооруженным силам, на которых выступил генерал-лейтенант Даглас Симс, директор операции Объединенного комитета начальников штабов, то есть один из высокопоставленных американских военных. И он рассказал конгрессменам, что за время войны Соединенные Штаты обучили более 4000 украинских военных. В частности, речь шла о подготовке людей, которые будут управлять комплексами «Патриот», которые вот Соединенные Штаты предоставят Украине. И он отметил, что подготовка будет скоро завершена, и батарея будет направлена Украине. Это впервые Пентагон сообщил о том, сколько он обучает украинских военных. Как мы знаем, их обучают во многих странах мира, в том числе вот сегодня появилось сообщение о том, что обучают Канаде. Ну и на этих слушаниях в очередной раз возник вопрос об истребителях. То есть Украина достаточно долгое время призывает поставить современные истребители, потому что ее военно-воздушные силы и без того маленькие понесли совершенно очевидно тяжелые потери после начала этой войны. Возможности России в этой сфере многократно, десятикратно как минимум превосходят возможности Украины. Для того, чтобы изменить ситуацию и обезопасить небо Украины, обезопасить в том числе гражданские объекты, Украина нуждается в боевых самолетах, которые бы смогли это сделать. И как раньше уже неоднократно бывало, поставки американских истребителей, сейчас вот речь идет об F-16, украинцы считают инструментом, который позволит быстро завершить эту войну. Мы не знаем, так это или не так, но проблема заключается в следующем. Это я повторяю то, что говорят американские эксперты и пишут американские эксперты. Поставка самого по себе самолета по большому счету, это только верхушка айсберга. То есть, самолет нуждается в пилоте, который будет уметь им пользоваться. Украинские пилоты все умеют пользоваться советскими моделями истребителей, управление которыми основано на другой логике, как говорят профессионалы, по сравнению с американскими истребителями. То есть, это просто другая логика. Рефлексы работают иначе. И для того, чтобы эти рефлексы изменить, нужна большая подготовка. Это первое. Во-вторых, для снабжения F-16 нужны взлет посадочные полосы совершенно определенного типа, и нужны запчасти, нужна авиационная техника, нужно огромное количество расходных материалов, нужны свои системы вооружения, то есть это новые ракеты, новые патроны, которые как бы без того сложно обрабатывать. Ну и самое главное, самолет сам по себе ничего не способен сделать. То есть для того, чтобы самолет выполнил какую-то боевую задачу, нужна разветвленная цепь сеть космической разведки, наземной разведки, радары, средства радиосвязи и так далее и тому подобное. То есть в американских вооруженных силах вот любого рода самолет, речь идет не только об F-16, он находится в сети. Летчик постоянно поддерживает контакт и получает информацию с огромным количеством сенсоров, которые разбросаны по огромной территории. То есть это дата-центричная война, так называемая, где самолет выполняет задачи при поддержке огромного количества служб, людей, техники специальной и тому подобное. И вот этого у Украины нету. То есть то, что есть у Украины, этого недостаточно для того, чтобы помочь F-16 полностью реализовать свои, безусловно, выдающиеся возможности. То есть F-16 будет неэффективен в тех условиях, которые есть сейчас. Возможно, в будущем это будет решено. Мы не знаем. Пока администрация Байдена говорит о том, что Украине поставляют 100 оружия, которое необходимо в настоящий момент. А авиация, вот воздушная система – это отдельная песня, потому что это не просто один самолет, я еще раз повторюсь, это огромное количество техники, которую необходимо туда переправить, обучить требуется не только пилотов, но и сотни иных специалистов высокой квалификации.
Но вот ты упомянул тренировку военных, обучение украинских военных, а на днях в американском штате Оклахома прошла акция благодарности американскому народу за то, как Америка помогает Украине. Мне кажется, что это очень правильный такой посыл, правильный месседж в данной ситуации. Вот именно его выбрали главной темой участники, организаторы этой акции. Ну и если говорить о помощи Украине, конечно, Украина благодарна не только Америке, но и разным странам Европы, которые эту помощь продолжают оказывать, не только военную. Швеция сделает вклад в фонд энергетической поддержки Украины объемом в 30 миллионов долларов. Об этом сообщил пресс-служба Министерства энергетики по итогам встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко с вице-премьером Швеции Эббой Буш. Кроме того, отмечается, что Швеция выделит средства на поддержку миссии МАГАТЭ, которая сейчас работает на всех украинских атомных станциях. Как пояснил Галущенко, очень важно, чтобы наблюдатели имели возможность фиксировать влияние российских атак на нашу энергетическую систему, а также на ядерную и радиационную безопасность. Продолжаются и санкции против российских физических лиц, организаций и компаний. Вот сегодня стало известно о том, что власти Японии вводят санкции против 48 физических лиц, 73 организаций и российского банка. В частности, в списке оказались заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин, глава концерна «Калашников» Алан Лушников, сотрудники Генерального штаба Вооруженных сил России. А также в этом списке сотрудники администрации президента России и, кроме того, правительство Японии ввело санкции против ЧВК «Вагнер», против Росбанка и против институтов Российской академии наук, а также ряда других организаций.
Ну и вернемся к Швеции. Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал несколько важных заявлений. Он призвал в очередной раз как можно быстрее утвердить все необходимые бумаги, принять все необходимые решения для того, чтобы Финляндия и Швеция стали членами Североатлантического альянса. И он сказал, что НАТО считает невозможным возвращение к прежним отношениям с Россией после того, что произошло в течение этого страшного года. Столтенберг напомнил, что после окончания холодной войны НАТО и Россия пытались выстраивать добросердечные партнерские отношения. Напомню, была такая программа «Партнерство во имя мира». В НАТО было открыто представительство России, представительство НАТО было открыто в Москве, проводились совместные учения. Много чего было, огромное количество мер по повышению прозрачности и доверия, но Россия выбрала другой путь, и тут вернуться к старому будет очень сложно. То есть я напомню, что российская пропаганда и многие российские официальные лица обвиняют НАТО во всех смертных грехах и считают, что если какое-то государство присоединяется к этому альянсу, оно делает это только для того, чтобы насолить России и понизить ее боевые возможности. Как вы видите, государство мира, в частности, это Финляндия и Швеция, совершенно однозначно стремятся в НАТО только для того, чтобы обезопасить себя от российского вторжения. Россия стала, не хотя этого, не хотя этого, главным сплачивающим фактором существования Североатлантического альянса, который в свое время был создан для того, чтобы защитить Европу от войск Сталина. И здесь очень так показательно сообщение, которое я прочитал в российском официозе сегодня. Вот я зачитаю его, потому что это очень такое показательное и важное сообщение. Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действий в отношении России международных договоров Совета Европы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. И данный закон, и это очень прискорбно, в частности, касается Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это Европейская конвенция о защите прав человека. Россия официально прекратила соблюдать этот документ. Я понимаю прекрасно, что российские граждане ничего не могут с этим поделать, но я могу подчеркнуть, потому что я нахожусь за пределами России, в принципе, понимая, к чему это может привести, вот те представления о правах и неотделимых привилегиях любого человека этой планеты, которые были зафиксированы в Конвенции о защите прав человека, о действии которой отказалась Россия, они защищали вас, дорогие россияне, они защищали вас от любого рода властного произвола. И нарушение этой конвенции можно было инкриминировать российским властям. И вот Европейский суд по правам человека рассмотрел сотни исков российских граждан, которые замаялись искать правды в российских судах, обращались в Европейский суд, выигрывали эти суды, получали по решению этого суда компенсации из российского бюджета за то, что их неправомерно арестовали, избили, каким-то образом ограбили, лишили свободы. Все, этот инструмент перестал действовать, то есть российское правосудие, как всем, вероятно, известно, это закон, что дышло, россияне теперь полностью беззащитны перед своим государством. Полностью.
Ну, а пока пропаганда, как ты говоришь, обвиняет Запад во всех смертных грехах, независимые русскоязычные медиа продолжают делать свою работу и разоблачать то, как на самом деле живут представители российской власти, прежде всего Владимир Путин. Сегодня вышло огромное расследование независимого издания «Проект», объявленного, как вы знаете, в России нежелательной организацией. И в ходе этого расследования, я рекомендую его почитать, конечно, мы не сможем сейчас все пересказать, только некоторые основные моменты. Выяснилось, что Путин и Алина Кабаева, вероятная мать его детей, как ее называют журналисты, живут вместе в резиденции на Валдае, пользуются средствами Путина из кипрского офшора, компании, которая является общаком, как пишет «Проект», для Путина и его окружения. Для покупки элитной недвижимости они пользуются средствами Путина, спрятанными на Кипре. Как я уже сказала, отмываются деньги вот через эту компанию, на которую записаны доли в важных для Путина предприятиях. Компания называется «Эрмира Консалтантс». В частности, эта «Эрмира» контролирует компанию «Риэл Инвест», которая владеет товарным знаком водки «Путинка». И Путин и его окружение получают средства фактически с каждой проданные бутылки водки, пишут журналисты издания «Проект». Что же касается Алины Кабаевой, то выяснилось в ходе расследования, что для нее и ее детей построили отдельный деревянный терем на территории резиденции на Валдае. Такой же отдельный дом для нее есть рядом с его дворцом. В 2021 году возле терема Кабаевой был построен лодочный причал, с которого можно переплыть канал и оказаться в парке площадью 28 гектаров. И там же, а эта часть расследования особенно интересная, для Путина построили тайную железную дорогу, по которой он приезжает в резиденцию, вероятно, на своем бронепоезде. Хотя, вообще-то, это заповедные места, они охраняются законом, и, по идее, ничего такого, типа железной дороги для бронепоезда, там строить не должны были. В общем, Кабаева и ее близкие пользуются недвижимостью на сумму не менее 120 миллионов долларов. Еще раз рекомендую всем это почитать, и не только почитать, но и посмотреть, потому что там много фотографий интерьеров и много фотографий той самой железной дороги, которые доказывают, собственно, ее существование.
Ну, вообще, это потрясающая история, так приезжать к любимой женщине на бронепоезде, это романтично, на мой взгляд. Интересное сообщение, это уже, к сожалению, традиция. Концерн Хайнекен, который производит пиво, сообщил в пресс-релизе, что планирует завершить свой выход из России в первой половине 2023 года. Как он сообщает в пресс-релизе, он не тянет время и хочет, чтобы все прошло быстро, но вот ситуация изменилась, все очень сложно, и, судя по всему, речь идет о продаже активов концерна, который выпускал много популярных сортов пива, продолжает выпускать на сегодняшний момент. Понятное дело, на обороноспособность России это не повлияет, как на и боевую мощь российских вооруженных сил, которые атакуют Украину, но, наверное, сделает досуг людей, которые убивают в Украине, менее комфортным.
А теперь переходим к нашей постоянной, к сожалению, постоянной рубрике «Кого, где, за что», потому что в Москве продолжают преследовать людей за антивоенные высказывания и действия. Вот сегодня Тверской районный суд Москвы приговорил Алексея Нечушкина, который поджег автомобиль в знак протеста против войны в Украине, к 4 годам колонии общего режима. Об этом сообщает издание «Медиазона». Нечушкина признали виновным по статье о хулиганстве. По версии следствия, 27 февраля, то есть в самом начале войны, он въехал на автомобиле в металлические ограждения на Пушкинской площади, после чего поджег машину, возгорание быстро потушили, в результате никто не пострадал. А перед тем, как это сделать, Алексей Нечушкин нанес на автомобиль надписи «Народ, вставай! Это война! Путин мразь!» и «Русский корабль!» и далее по известному адресу. 1 марта суд отправил Алексея Нечушкина в СИЗО, ну и вот сегодня ему вынесли приговор. Тот же суд сегодня оштрафовал на 2 миллиона рублей фонд Wikimedia Foundation, поддерживающий Википедию, из-за отказа удалить материалы про войну в Украине. Об этом сообщает пресс-служба судов Москвы. Фонд признали виновным по административному протоколу о неудалении запрещенной информации. А поводом для этого стали статьи, в частности, о 74-й гвардейской мотострелковой бригаде, 138-й отдельной мотострелковой бригаде и 92-й ракетной бригаде и их участии в войне. И все тот же суд, у которого сегодня, по всей видимости, урожайный день, оштрафовал на 50 тысяч рублей журналистку Юлию Старостину, которая ранее работала в издании «Проект», я его только что цитировала, и издании «The Bell», а после начала войны начала помогать украинским беженцам. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда. Старостину признали виновной по статье о дискредитации армии. О том, что на нее составлен протокол, она узнала, обнаружив карточку со своим именем на сайте суда. А поводом для дела стали высказывания Юлии в эфире телеканала «Дождь». Мы об этом, кстати, рассказывали уже от 31 декабря. Она тогда сказала, что чувствует себя ответственной за то, что происходит, свою долю ответственности чувствует и считает, что необходимо делать все, что поспособствует прекращению войны. Ну и вот закончилось все это штрафом. Ну и в заключение, как всегда, небольшое сообщение, которое хоть немного поднимает настроение, а поднимает оно настроение потому, что в очередной раз показывает нам, насколько оптимистичны украинцы или проукраинские настроенные люди, которые как-то хотят выражать свою позицию. Вот, например, в оккупированном Крыму проукраинские активисты придумали, как превращать вот эти буквы Z, которые называют полусвастикой, в украинский флаг. Как вы думаете, как это сделать? Очень просто. Нужно такую диагональную линию нарисовать, чтобы из этой Z сделать песочные часы. И вот когда у вас получились песочные часы, верх надо раскрасить синим, а низ желтым. И получается такой украинский флаг в виде песочных часов, что очень символично, потому что они как бы отсчитывают время до окончания войны, до победы Украины. То есть такое своеобразное предупреждение. И эту акцию уже назвали «Приближающие время свободы». Очень много уже фотографий украинские медиа и социальные сети публикуют вот с этими буквами Z, переделанными в украинские флаги. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.